Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Возьмем сегодня для рассмотрения один текст из Ветхого Завета, в котором мы встречаем очень редкое высказывание Слова Божьего. Я приведу сначала этот текст, а затем будем обсуждать его содержание. Читаю из книги Судей, глава 5, стих 23. «Прокляните мироз, — говорит ангел Господень, — прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, с храбрыми». Мы с вами точно знаем, что в лице ангела Господня или ангела Иеговы в Ветхом Завете выступает Господь Иисус, то есть Бог. Мы с вами привыкли к тому, что Бог призывает больше к милосердию и благословению. Но проклятие занимает в действиях Бога тоже солидное место. Это зависит от места, времени, обстоятельства, причины и от того, что и кого Бог проклинает. К примеру, Бог проклинает через Адама землю за непослушание Богу. Читаю это место в книге Бытия, глава 3, стих 17. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него». «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей!» Змея Бог проклял за то, что он прельстил Адама и Еву к падению. В книге Бытия, глава 3, стих 14. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Каина Бог проклял, а практически Бог проклял его грех за убийство его брата. Читаю в Бытие, глава 4, стих 11. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». В Новом Завете очень важную веху в отношении проклятия мы находим в послании Галатам, глава 3, стих 10. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Это значит, если человек исполняет весь закон, за исключением одной заповеди, то он нарушил весь закон и находится под проклятием. Поэтому Бог решил спасать людей не по закону, а по благодати. А закон Бог дал через своего Сына, и через Него Он также исполнил закон, как читаем в послании Галатам, глава 3, стих 13. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Перед входом Израиля в обетованную Богом землю Ханаана Бог предупреждает свой народ через уста левитов в книге Второзаконие, глава 27, стихи с 13 по 16. «А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир. Мерзость пред Господом произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». И так далее. В книге «Второзаконие» это проклятие повторяется в 19 пунктах, в том числе и тот случай, на который Писание ссылается в послании Галатам 3 стих 13. Читаю из книги «Второзаконие» в главе 21 стихи 22 и 23. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Отметим еще два очень важных пункта, в которых Бог проклинает. Во-первых, там, где человек делает Божье дело небрежно, и во-вторых, когда человек надеется на человека. Читаю в книге Иеремия, глава 48, стих 10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». И далее в книге Иеремия, глава 17, стих 5. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Но я не собираюсь сделать в данной проповеди глубокий анализ проклятия, а остановлюсь на нашем главном тексте из книги Судей, глава 5, стих 23, и посмотрим, что Господь Иисус желает нам через сообщение этого текста сказать. Во всей истории спасения в Слове Божьем речь идет о победе и поражении. Победа в связи со спасением или поражение с крайним последствием погибели людей. И не только людей, но и Божьего творения вообще. Заметим себе это. В отношении нашего главного текста мы можем задать себе вопрос. Что это такое, что Святое Писание нам здесь сообщает? Ангел Господень призывает проклинать других людей. Где мы, собственно, находимся? Делает ли Бог это? Поэтому рассмотрим по порядку все детали этой чрезвычайно интересной истории. При этом очень важно, чтобы мы не изъяли из контекста отдельный стих и начали его рассматривать независимо от других стихов. Наш главный текст находится во взаимосвязи с окружающими стихами. Эта история начинается уже в главе 4 стих 1, и я приведу этот стих из книги Судей, глава 4 стих 1. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». Сыны Израилевы стали опять делать злое. Это есть зеркало нашего хождения. Есть и немало таких детей Божиих, которые хотят что-то больше сделать для Господа Иисуса, но ежедневно испытывают поражение. В такой нужде они живут. У сынов Израиля точно так обстояло дело в этом вопросе. Мы спросим себя, что, собственно, стало из нас по причине наших грехов. Бог предал израильтян в руки хананеев, потому что они стали делать злое. Военачальником хананеев был Сисара, враг Израиля, как читаем в книге Судей, глава 4, стих 2. «И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харашеф-Гоиме. И сегодня Господь Иисус может из-за нашей неверности на определенное время предать нас в руки врага. А Бог остается при этом, тем не менее, Богом всей благодати. из-за возникшей великой нужды сыны Израилевы взывали к Богу и каялись в своих грехах. Бог обещал своему народу помочь и освободить его от врагов, если они раскаятся в своих грехах идолопоклонством. Об этом мы читаем в молитве Соломона при освящении храма, который он построил. Читаю из второй книги Паралипоменон, глава 6, стихи 24 и 25. «Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе и исповедают имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сём, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их». Подтверждение того, что Бог слышал и ответил на просьбу Соломона, мы находим во второй книге Паралипоменон в главе 7, стихи с 1 по 3. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень, и все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю на помост и поклонились и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». А теперь в этой великой нужде сыны Израилевы стали взывать к Богу, ибо 20 лет они находились во власти тьмы, прообразно под игом этого врага, как читаем в книге Судей в главе 4 стих 3. «И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него, царя Ханаанского, было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Если Господь Иисус допускает в нашей жизни такое смирение и унижение, если Он нас ведет по глубинным путям, тогда наше мышление станет таким, что мы будем взывать к Нему: «Господи, спаси меня от этого состояния! Дорогой Господь, Ты знаешь, я еще всегда не мог терпеть все эти болезни. Убери и теперь как можно быстрее от меня эту болезнь». Но Господь Иисус до тех пор не уберет от нас все испытания, пока Он с нами не придет к цели. Мы должны этому научиться на примере Израиля. В духе Израиль находился, как говорят немцы, на дне. Поэтому Бог вынужден был назначить судьей Израиля женщину по имени Девора, которая одновременно была и пророчицей. Мы с вами должны себе заметить, если обстановка в Израиле дошла до того, что Бог вынужден был поставить пророчицей женщину, то это значит, что Бог желает говорить с Израилем на особом языке, а именно, чтобы они познали, что Израиль достиг глубочайшего упадка. Я не хочу сказать, что мы должны возмутиться против этой женщины по имени Девора, но мы должны смириться под могучую руку Бога. Это было намерение Бога, как мы читаем в книге Судей, глава 4, стих 4. «В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова». Девора призвала к себе Варака, главу Израиля. Варак пришел к Деворе. Интересным является тот факт, что он с первого слова слушает эту женщину, но только не слушает Бога, как мы сейчас увидим. Читаю в книге Судей в главе 4, стих 5. Девора послала и призвала Варака, сына Авиноамова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых». Девора однозначно говорит Вараку: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев». Варак имел перед собой ясное повеление Бога. По времени победа Израиля над врагом была Богом давно предопределена. Но Бог не мог подарить Израилю эту победу, потому что Варак просто не выполнял повеление Бога. Точно так обстояло дело с Израилем, когда Бог вел свой народ через пустыню. Чтобы пройти от Египта до обетованной земли Ханаана, хватило бы 2-3 недель. Но так как у Израиля не было послушания и веры, то они прошли это расстояние за 40 лет. И мы спрашиваем себя в отношении пришествия Иисуса за своей церковью: не пришло ли давно это время Его пришествия, поскольку дети Божьи призывают Его: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Я надеюсь, что наш Господь Иисус не видит у нас этого неверия и непослушания, которые могли бы быть причиной отсрочки Его пришествия. И в нашей жизни веры сегодня, на основании обетования Бога, наша победа предрешена. Наша победа давным-давно обещана нам Богом. У нас вообще не было бы необходимости объясняться с этим безбожным миром о преимуществе, если бы Церковь Иисуса повсеместно не отказала или не спасовала бы в своем задании. Возьмем этот факт поводом и для себя, чтобы смириться перед живым Богом. И лучше всего, если мы это будем ежедневно делать. Но из-за неверия и непослушания Бог не может еще прославиться, как Он это запланировал. Варак также не ходил в вере пред Богом. Свое доверие он возлагал на Девору, эту женщину. Варак сказал ей, как читаем в стихе 8: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Такое мышление имели тогда старейшины Израиля. Чтобы дальше не углублять непослушание Богу, Девора идет с Вараком и 10 000 его воинов на гору Фавор. В ответ на это Бог дал в руки Варака множество врагов и 900 колесниц. В этом мы видим исполнение обещания Бога. Видим победу, которую Он запланировал. Бог сдерживает свои обетования даже по отношению непослушного Варака и дает ему блестящую победу, как читаем в стихах 14 и 15. «И сказала Девора Вараку: „Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. При этом Сисара пешком убежал с поля боя, и, как читаем в стихе 17, «Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера кенеянина». Хотя Бог и дал врагов в руки израильтян, потому что враг все же пошел на гору Фавор, но славу победы над Сисарой Бог дал женщине именем Иаиль. Она убила Сисару деревянным колом в своем шатре, приколола его этим колом к земле. Читаю стих 21. «Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер». После этого последовала песня, которую читаем в книге Судей, глава 5, стихи 1 и 2 и далее. «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинуамов, сими словами: Израиль отмщен, отмстил Бог врагу за свой народ. Народ показал рвение, прославьте Господа». В этой песне воспевают о Деворе и Вараке, воспевают их бесстрашие, их мужество. Поэтому следует задать себе вопрос. Все же какого милостивого Бога имел Израиль уже тогда? Но при этом нам бросается в глаза одно, что Святой Дух имел благоволение поставить женщину Девору на первое место, а Варака на второе. Но все, или самое главное, чему мы должны на примере этой истории научиться, заключается в том, что победа над врагом была без малого потеряна, всего лишь на толщину волоса, если бы Девора не пошла с Вараком на гору Фавор. Из-за самой малости, как в свое время пишет псалмописец Асав, «И поскользнулись бы стопы мои». Псалм 72, стих 2. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Хотя Девора не имела от Господа Иисуса задания идти на Фавор, но она все же пошла, потому что Варак не хотел идти. Девора пошла с Вараком, чтобы он стал послушным живому Богу. А теперь спрашивается, почему Варак не хотел идти? Потому что в Божьем деле он был небрежным и безразличным. Да, он был небрежным, несмотря на то, что в этом деле речь шла о победе и свободе Израиля, о победе и поражении, о спасении из рук врага или о рабстве через руки врага. И сегодня в Церкви Иисуса повсеместно наблюдается чрезвычайно много безразличия, небрежности и вялости. В данном случае речь идет о еще большей победе, чем тогда на горе Фаворе. А теперь приходим к главному сообщению нашего текста, записанном в книге Судей в главе 5, стих 23. «Прокляните, Мирос, — говорит ангел Господень, — прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми». Мирос – это город в северной части Израиля, который был заселен израильтянами. Израильтяне должны были проклясть этот город Мирос, а также его жителей. Ведь это чудовищно, как ужасно должны были выглядеть грехи жителей Мироза в глазах Бога, если Бог дает указание, чтобы их прокляли. Как ужасны грехи Мироза в глазах Бога! Что же сделали жители Израиля, эти жители Мироза, во всем мире? Какое преступление они совершили? Слушайте и удивляйтесь. Ничего, совершенно ничего они не сделали. Ну хорошо, тогда почему их следовало проклинать? Слушайте и удивляйтесь. Потому что Мирос ничего не делал. И что же Мирос должен был делать? Следовало прийти на помощь Господу Иисусу. Зависим ли Бог от людей? Нет, совершенно нет. Не мог ли Бог и без Мироза справиться с врагом? Всемогущий Бог справился бы и без Мироза. Этому учит нас данная история совершенно однозначно. Мы спрашиваем себя, как Бог справился в данной ситуации без города Мироза? У Бога нет недостатка ни в средствах, ни в путях, чтобы прийти к цели и к победе. О том, что Бог сделал, мы читаем в книге Судей в главе 5 стихи 20 по 22. «С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон. Попирай, душа моя, силу». Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Приведу еще один такой яркий пример, когда с врагом сражался сам Господь Иисус. Это было при Иисусе Навине, когда 5 царей решили истребить гаванитян, но гаванитяне обратились за помощью к Иисусу Навину. И вот что мы читаем об этом сражении в книге Иисуса Навина в главе 10, стихи с 11 по 13. «Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амореям в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Айалонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Когда я в Библии читаю события, в которых Господь Иисус сражался за свой народ Израиль против его врагов, когда, несмотря на огромный численный перевес врага, Господь Иисус давал Израилю блестящую победу, то я постоянно получаю огромное наслаждение и радость. Итак, мы убедились в том, что Господь Иисус прекрасно мог и в действительности обошелся без помощи жителей Мироза. Из-за лени и равнодушия жителей Мироза Господь Иисус ввел в действие ангелов, которые должны были сражаться вместо жителей Мироза. Таковы Божьи пути, по которым Он вынужден идти, если мы проявляем лень и равнодушие. Да, Бог уже раньше произнес над врагами Израиля победу. Поэтому Господь Иисус сдерживал свое слово. Точно так Он и сегодня сдерживает свое обещание по отношению к каждому, который серьезно относится к Слову Божьему и воспринимает его в сердце. Когда, согласно стиха 22 нашего главного текста, ангелы начали сражаться против врага, то произошло невиданное. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Поэтому не напрасно мы читаем в Псалме 103 стих 4. «Ты, то есть Бог, делаешь твоих ангелов ветром, твоих служителей огнем пылающим». Смотрите послание евреям, глава 1, стих 14. В этом сражении с войском врага речь шла уже не о действиях людей. Там Бог сам стал руководить этим сражением с неба посредством звезд, которых мы видим в образе ангелов. «С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою». Тогда погибло все вражеское войско. Трудно представить, что там происходило. И сегодня Господь Иисус призывает нас, чтобы мы не смотрели на численность врага. Враг желает, конечно, обратить наш взор на него. Но Иисус предупреждает: не смотрите на врага, смотрите на того, который дал нам обетование. Особенно смотрите на него сегодня. При душепастырском служении отдельным верующим постоянно приходится говорить: не смотрите на небрежную работу, на халтуру врага. В таком случае вы совершаете самую большую ошибку. Вы не доверяете обетованиям Бога. Вы не доверяете живому сообщению Слова Божьего. Верьте Его Слову без ограничений. К этой вере относится также тот факт, чтобы мы не смотрели на халтуру врага. И эти 900 железных боевых колесниц того времени были поражены в этом сражении ангелами живого Бога. Сисара, ты могучий полководец вражеского войска, за 20 лет порабощения Божьего народа ты получил в голову деревянный кол, и получил ты этот подарок еще и от женщины. 40 лет жил Божий народ после этого в покое. Читаю из книги Судей в главе 5 стих 31. «Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». И покоилась земля 40 лет. Так поступит однажды Бог со всеми врагами, как читаем в послании Римлянам, глава 16, стих 20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Первыми кандидатами для огненного озера у Господа Иисуса записаны антихрист и лжепророк, как читаем в книге Откровения, глава 19, стих 20. «И схвачен был зверь, то есть антихрист, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А в конце тысячелетнего мирного царства туда же будет ввержен и дьявол». Как читаем в Откровении 20, стих 10. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.